Говорит Радио Свобода. В эфире Радио Свобода, программа «Время за рулем». У микрофона Вероника Баде. Здравствуйте. Тема нашей сегодняшней программы – «Женщина и автомобиль». Сегодня с нами автомобилистка Ирина Юрова, и не просто автомобилистка, а руководитель клуба любителей автомобиля «Opel Astra», а также врач-психотерапевт Алексей Магалиев. И третий участник программы – наш постоянный эксперт Юрий Гейко, ведущий передачи «Автоликбез» на Авторадио. Здравствуйте, уважаемые гости.
Здравствуйте.
Добрый день. Добрый день.
Уважаемые слушатели, ждем ваших звонков по телефону 8 800 200 ровно 2212. Наш пейджер, телефоны в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700, абонент всюду «Радио Свобода». Напомню, однако, что бесплатно отправлять сообщения могут только жители этих городов упомянутых. Наш электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Итак, женщина и автомобиль, женщина за рулем. Мужчины-автомобилисты на эту тему очень любят иронизировать. А вообще, по этому поводу можно встретить самые разные мнения, начиная с безапелляционного утверждения «женщина за рулем – это потенциальный убийца» или, к примеру, «камикадзе-любитель», и до фразы «женщина за рулем – это красиво». А между тем, женщин-автомобилисток становится в России и в мире все больше и больше. Интересно, услышим ли мы когда-нибудь «женщина за рулем – это нормально»? Вопрос гостям. По вашим наблюдениям, в России на данный момент каково отношение к женщине-автомобилистке? Кто начнет? Юрий Гейко, прошу.
А почему я? Почему все время?
Потому что вы наш постоянный эксперт.
Ну, конечно. Вы знаете, оно меняется. У меня оно меняется. Например, еще года полтора назад, когда вот меня приглашали пару раз на телепередачи на эту тему, в частности, на «Принцип домино» приглашали, я отказался прийти, потому что я не считал это никакой проблемой. Что значит «женщина за рулем»? Что это, ну, я как бы как западный человек, да, нас за такую тему на Западе бы уже давно на нас суд подали с вами, да, вот, за такую дискриминацию. А сейчас, честно вам скажу, вот последние месяцы я вижу, что есть разница, что «женщина за рулем» это, да, об этом стоит поговорить.
А почему именно в последний месяц? Что изменилось?
Ну, может быть, раньше, во-первых, их стало совсем много.
Юрий Васильевич чаще стал смотреть на женщин.
Замечательно.
Может быть, да. Вот, может быть, психотерапевты, они все знают же. Вот, но я вижу, во-первых, каждая вторая женщина болтает по телефону, причем не просто болтает, а едешь за ней пол Садового кольца, и пол Садового кольца она говорит по телефону, это раз. А во-вторых, никто так не всовывается в пространство между машинами, никто так не подрезает. Вот клянусь, я раньше так не думал, как женщина.
Алексей Магалиев, прошу вас. Существует ли вообще такая проблема, как женщина за рулем? Тема такая.
Проблема, наверное, надумана, потому что, в первую очередь, она надумана мужчинами. Сами же мужчины виноваты в том, что женщина села за руль, потому что мужчинам это очень удобно стало с некоторых пор, чтобы не ездить по магазинам после работы и не совершать бессмысленные покупки. Поэтому часто мужчины покупают своим женам и подругам машины, чтобы сэкономить на этом свое собственное время.
А из гостей?
Из гостей, тем более с нашими-то алкогольными традициями. А если чуть посерьезнее, то различия, конечно, существуют. И прежде всего на уровне психофизиологии мужчины и женщины.
О различиях мы непременно поговорим позже. Ирина Юрова, прошу вас, отношение к женщине-автомобилистке.
Ну, вы знаете, честно сказать, что как бы я сама автолюбительница, да, я постоянно за рулем уже как бы не первый год. И могу сказать, что да, женщина за рулем это может быть и страшно, и я знаю достаточно... Даже мои подруги, да, которые ездят за рулем, они достойно как бы показывают себя и на дорогах, и уважительно, очень аккуратные. У кого-то это проявляется намного сложнее, кому-то это дается проще. Ведь согласиться, что кому-то дано ездить за рулем, кому-то не дано. Так же, как и мужчина может также совершать какие-то необдуманные поступки, да, перестраиваясь с левого ряда, там, резко повернуть направо, не посмотрев ни по зеркалам, ничего. Но, естественно, как бы проблема в этом... Ну, действительно существует, да, женщина как бы может там думать о детях, да, что вот мне там надо забрать ребенка, а надо развернуться, я пролетела поворот. И вот этот вот момент, да, как бы он настолько резко может возникнуть, что она не успеет подумать, что, а а вот там дальше разворот, я развернусь там. Ой, извините, мужчина. Улыбнулась, поехала дальше, да? Действительно, это очень как бы такой сложный момент, но доказывать мужчинам, что женщина может ездить, она будет ездить,
да очень
актуально.
Никто не спорит, конечно, может ездить, будет ездить и уже ездит.
У меня жена прекрасно ездит.
Но я хотел бы добавить, что Ира, она не просто ведь любитель и автомобилист, как она сказала, она ведь еще и рейсингист. Поэтому мы пригласили не просто женщину-автомобилиста сегодня, а мы пригласили очень крутую женщину, которая гоняется, она участвует в гонках. Поэтому нагрузка на вас, Ира, будет серьезная сегодня.
С удовольствием.
Ира, а вот вы чувствуете на дороге какое-то особое отношение со стороны мужчин-автомобилистов? Уступают вам дорогу, пропускают или наоборот, стараются там подрезать, притесняют одним словом?
Вы знаете, очень разные ситуации бывают, да. Как бы встречаются люди, которые с уважением относятся, да, с восхищением, можно так сказать, потому что... Ну, как бы, мне, с одной стороны, и жалко мужчин, потому что им попадаются девушки, которые ужасно водят.
А что, через тонированные стекла видно блондинок, да?
У меня не такая сильная тонировка.
У вас тонированные стекла.
У меня не настолько сильная тонировка, меня видно за рулем.
А как раз, чтобы было видно блондинку, да?
Я периодически могу даже открыть окно.
Кондиционер работает?
Конечно. Все исправно.
Понятно.
А вот как вы думаете, вот такое ироническое, пренебрежительное отношение к женщине за рулем, какое, в общем, часто в России можно встретить? Женщина за рулем — потенциальный убийца, могут еще сказать обезьяна с гранатой. Да, вот чем это обусловлено? Может быть, тем, что вождение автомобиля просто изначально рассматривается как сугубо мужское занятие? Ну, как я понимаю, ведь и одной из первых автомобилисток была женщина, не так ли?
Да, кстати, многие этого не знают, но автомобиль родился с участием женщины, потому что первый автопробег в мире, первая реклама автомобиля в мире и первый ремонт первого автомобиля в мире был осуществлен Бертой Бенц, женой легендарного Бенца, да, когда она втихаря от мужа посадила двоих сыновей на трехколесную свою эту коляску, которую муж подарил, и повезла их в соседний город, по-моему, 100 с чем-то километров. По дороге она ремонтировала тормоз, кожу, там кожаный был тормоз, и чистила шляпной булавкой бензотрубку. И благодаря ей, по сути дела, вот первый пробег, то есть она первый пиарщик, первый автомобиль. Но мне хотелось бы вот обратиться к Алексею, к нашему психотерапевту, потому что, когда, например, говоришь на бытовые темы, да, в том числе, извините, на... сексуальный, семейный и так далее. Все женщины и мужчины тоже, кстати, утверждают, что женщины и мужчины – это два разных мира. Кстати, женщины, когда им выгодно, они говорят так, что мы разные и так далее. А когда им выгодно быть одинаковыми с нами, они говорят, что а какие проблемы? Да, мы такие же, как вы. Так вот, если все-таки, Алексей, отличия какие-то, мы разные миры или мы не разные миры?
Мы очень близкие миры.
А, да.
Да, но есть некоторые различия. Прежде всего, здесь потрудилась эволюция. Надо вспомнить, чем занимался мужчина. В пещерные времена он был охотником, уходил на далекие расстояния в поисках добычи, блуждал где-то там по лесам, горам, там, полям, лугам. При этом он должен был еще вычислить дичь, которая там тоже бегала неизвестно где, вычислить траекторию брошенного камня, стрелы и так далее, и так далее. И после всего этого еще вернуться в свою любимую пещеру.
И дотащить мамонта.
Да, дотащить мамонта. То есть у него была другая миссия. А женщина, она сидела в своей любимой пещере, отходила недалеко от нее.
Стало быть, раз скажу, мы разные, то и за рулем тоже есть
различия. Подожди, дай сказать, Юрий Васильевич. Мы действительно разные за рулем. Вот я так к этому сейчас плавно подведу. А женщина, она чем занималась? Она должна была следить. Следить за тем, чтобы не разбегались дети, за тем, чтобы где-то там ягоду собрать, где-то с куста там, или с какого-то дерева там плод. То есть у нее очень, кстати, эволюционно хорошо стало развито так называемое периферический сектор зрения, то есть или видение. Почему женщина в магазине мгновенно охватывает все полки и все секции, которые есть в магазине? Благодаря вот этому эволюционному... Да и много чего сейчас я скажу будет точно. Вот. А поэтому эволюционно так сформировалось, что... Да, Сейчас о мозге.
Два слова. Не только охватывает, но и стремится купить.
Все. Масса ненужных вещей. А потому что ей нравится. Хотя логики здесь, как казалось бы, нет. Так вот, немножко о мозге. У нас, как известно, есть два полушария. Левое и правое. Левое отвечает за логику, аналитическое мышление, а правое за творчество или образное мышление. Так вот, в той самой правой доле, правой доли мужского мозга есть центры, очень развитые у мужчин, которые отвечают за пространственную ориентацию, то есть ориентацию на местности. У женщины таких зон нет. Она мыслит всеми двумя полушариями.
По-моему, все уже сказано.
Географический креативизм.
Абсолютно правильно. И вот это и есть основная проблема женщины на дороге. То есть у нее, ей хуже дается ориентация в пространстве. Отсюда и масса ошибок, которые она совершает. Но это лечится, говорю сразу. Это очень хорошо лечится, сразу забегая чуть вперед, не знаю, могу ли нет, вот на курсах вождения надо не только научить человека правильно нажимать на педальки и крутить рычажки, а нужно еще очень важно научить анализу ситуации на дороге, и особенно это нужно для женщины.
Спасибо, Алексей Александрович. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Время за рулем». Ее ведет Вероника Баде. В программе участвуют автомобилистка Ирина Юрова, врач-психотерапевт Алексей Магалив и Юрий Гейко, ведущий программы «Автоликбез» на Авторадио и наш постоянный эксперт. Я попрошу Алексея Александровича продолжить по поводу подготовки водителей. То есть, видимо, и подготовка мужчин и женщин к вождению, обучение вот, к вождению должна быть несколько разной.
С учетом так называемой психофизиологии и этих различий. Да, кстати, если уже говорить до конца, например, можно привести такую статистику, что только 10% женщин успешно ориентируются в пространстве. Почему, кстати, очень многие женщины, закончившие успешно курсы вождения, так и не приступили к управлению автомобилем? Все из-за того самого страха перед вот этим бурлящим потоком и плохой ориентации в пространстве. Поэтому, наверное, именно этому надо уделять особое внимание при подготовке женщин-водителей. Кстати, я это в свое время подтвердил на практике. Моя жена, закончив курсы вождения, была в паническом ужасе от того движения, в которое ей предстояло влиться. Вот поэтому каждый день на протяжении нескольких недель мы утром и вечером с ней проделывали следующее упражнение. Я садился вместе с ней, мы накатывали определенные маршруты, она запоминала, где какой поворот, как работает светофор, в каком ряду ей лучше двигаться. И так потихонечку мы накатали несколько маршрутов, а потом она уже преодолела тот самый страх и спокойно уже водит не один год и чуть успешно.
Извините, вот такой вопрос. А ей не страшно было выезжать, грубо говоря, на другие, да, вот,
Поначалу было страшновато, но когда она вот накатала именно свои маршруты, любимые, потом она уже стала прокладывать себе новые, и потом потихонечку, вот так шаг за шагом, набрала очень много маршрутов и вводит очень спокойно.
Ну вот самостоятельно, как бы, да, можно сказать, вот то же самое про меня, да, что меня, грубо говоря, научило ездить, да, я самостоятельно так потихонечку, да, иногда не зная, как бы мой папа не знал, что я брала машину из гаража, да, так водила ее и самостоятельно изучала маршруты, да, самостоятельно ездила. Естественно, было тяжело ориентироваться по карте, да, как-то.
Да, вот с трехмерным пространством мужчин лучше.
Да.
Мы сразу эту карту крутим в голове.
Да, а женщине иногда, я помню, момент мне попался, да, наверное, сравнительно недавно, когда, посмотрев налево, да, на пассажирское сиденье, я увидела, как девушка сидит с молодым человеком, и они переворачивают карту, видимо, проверяя, где мы повернули, где не повернули. Ну, тяжело было смотреть карту, да, и вот самостоятельно запоминая, где какие улицы, да, вот те же самые, грубо говоря, да, участие в гонках, вот то, что вот мы ездим, оно, можно сказать, ну, помогает, да, ориентироваться в Москве, искать более быстрые объезды, потому что существуют какие-то там улочки, переулочки, несмотря на ремонты.
Да, я прошу прощения, я хочу в пользу женщин просто добавить. Вот женщина зато хорошо видит все детали.
Мелочи,
да, запоминает. Да, поэтому, наверное, штурманом-то вот женщина даже было бы очень неплохо, потому что она видит такие детали, которые не видит сразу мужчина. Правда, некоторые женщины могут, например, для ориентиров пространства выбрать, например, зайца, сидящего на лужайке.
Нет, например, магазин. А вот в этом магазине я когда-то что-то покупала, да?
Да-да-да.
Запомнить. Но все равно, как бы, мужчина, в принципе, как бы, вот если запомнить, да, он говорит, так, Здесь я знаю, здесь есть поворот направо, да. Здесь налево, здесь прямо. А вот как доехать до сюда? Mm-hmm. Она скажет: так, а вот здесь вот я выходила из метро, по-моему, mm-hmm. вот здесь я повернула направо, значит, там можно проехать.
Вот это, к сожалению, это вот то самое левое полушарие, которое у мужчин доминирует. То есть более мы, мужчины, скажем так, более склонны к обобщению. Хотя женщины больше видят, больше запоминают, больше мелких деталей. Обобщают все-таки лучше мужчина.
К Юрюги, к вопрос. В чем, на ваш взгляд, основная разница между мужской и женской манерой вождения уже?
У женщин более осторожная манера, более осторожная. Я, например, считаю, что нарушают женщины меньше. И по моим наблюдениям, значительно меньше, ездят значительно осторожнее. И есть такие цифры, кстати, которые я хотел бы озвучить. Вот это западные цифры. На Западе, значит, есть такая вторая стадия обучения, так называемая, уже после получения прав, и когда человек уже с год поездил. Так вот, известно, что на второй стадии, после второй стадии обучения у мужчин снижается аварийность, ну, возьмем до, там, 25 лет, да, аварийность на четверть, на 25%, у женщин на 16%. У мужчин старше 25 лет снижается на где-то там 18-20%. У женщин же вообще не снижается. О чем это говорит? На первый взгляд, о неполноценности женщин. Но я считаю, что это неправильно. Моя жена очень точно расставила. Я на нее тоже ориентируюсь. Я ее учил ездить. Она 15 лет уже ездит без единой аварии, кстати. Вот. Она говорит: а что ты удивляешься? Женщина более ответственная. У нее эта планка и так высоко. И типа некуда совершенствоваться.
Это, кстати, биологически. Это, скажем, детерминировано природой женщины. Она более ответственна, в принципе, за себя и за потомство. Поэтому у женщины всегда выше ответственность, чем у мужчины.
Но вот что касается нарушений, то, по моим наблюдениям, мужчины нарушают, как правило, сознательно и по-крупному, более по-крупному. А женщины случайно и по мелочи.
Хочу добавить, просто надо понять, что для женщины машина. Вот это принципиально.
А
для,
что?
Для женщин это, прежде всего, средство передвижения. Причем часть ее внутреннего мира, часть ее домика. Там должно быть много всяких деталей, в которых ей уютно, ей там хорошо. Многие женщины, выезжая из дома, продолжают делать, значит, накладывать макияж, красить ногти.
Ирина сияет, кстати.
Если она смотрит в зеркало заднего вида, она должна непременно посмотреть, как улетит ее глаз, например, там как.
Зачем надо посмотреть, обратили ли на нее внимание? Кто едет сзади?
Да, то есть женщина передвигается из одного пункта в точке города в другой. Мужчина, как правило, выезжает на дорогу, как на тропу войны. То есть у него не домик, у него конь боевой. Значит, он должен проскакать, причем проконкурировать с другими участниками этой бешеной скачки, показать себя. Если он подрезает, он делает специально, чтобы все видели, какой он удалец. Ну и так далее. То есть другие миссии выполняются мужчинами и женщинами на дороге.
Нет, ну могу сказать про себя, да, вот что для меня моя машина, да, это вторая машина. Для меня это маленький домик, собственный
на
домик на колесиках, да. У меня нету плюшевых игрушек, каких-то там вещей, да, красивых, замечательных, там, в виде баночек с духами или там освежителей. У меня машина оформлена внешне, да, мою машину знают, мою машину запоминают. Поэтому, как бы, я хочу сказать, что, естественно, очень много женщин одушевляют их.
Спасибо, Ирина. Сейчас предлагаем вашему вниманию выпуск автоновостей, который подготовил Анатолий Горлов.
Государственная Дума России готовится вернуть прежнюю схему уплаты транспортного налога, когда квитанцию автовладелец предъявлял в ГИБДД при прохождении техосмотра. Депутаты намерены принять закон, восстанавливающий прежний механизм, поскольку налоговая служба не справляется со сбором денег с автовладельцев. Правда, остается непонятным, как быть с владельцами новых автомобилей, которые теперь должны проходить техосмотр один раз в 3 года. Власти Москвы намерены в 2007 году перевести дорожно-ремонтные службы на систему гарантий и добиться возникновения конкуренции в этой сфере. Деньги из бюджета будут получать те организации, которые гарантируют поддержание дорожного полотна в нормальном состоянии на весь период договора с муниципалитетом. Если подрядчик не справится с этим обязательством, от его услуг мэрия откажется. Юрий Лужков надеется, что экономическая выгода заставит дорожников содержать московские трассы в полном порядке. АвтоВАЗ учредил всероссийский конкурс молодых дизайнеров среди студентов специализированных вузов. В этом году поданы заявки из 10 учебных заведений. Согласно условиям конкурса, проект-победитель будет реализован в виде демонстрационного образца в натуральную величину. Затем эта модель будет экспонироваться на автосалонах и других автомобильных выставках. Запорожец, который Владимир Путин показывал во время саммита «Большой восьмерки» Джорджу Бушу, президент России решил передать в автомобильный музей, который будет открыт в Стрельне под Санкт-Петербургом. По словам Владимира Путина, машина попала к нему в 1972 году, когда он был студентом. И, несмотря на внешнюю непривлекательность, была неплохой для своего времени и, самое главное, дешевой. Интересно, что на «Запорожце» сохранился регистрационный номер еще с ленинградским кодом. На международном автошоу в Лондоне Opel показал обновленную модель Corsa. Внешне она во многом напоминает модель Astra или Fiat Grand Punto, но имеет выдвижную платформу на бампере, куда можно поместить велосипед или другой груз весом до 40 кг. По техническим параметрам обновленный Opel Corsa станет конкурентом Renault Clio, Peugeot 207 и Fiat Punto. Компания Daimler Chrysler Автомобили Рус осенью выводит на российский рынок специальную серию седанов C-класса. Серия Mystic тиражом всего 350 экземпляров рассчитана только на российский рынок. Машины будут отличаться эксклюзивной окраской и отделкой интерьера от дизайна, которая с 1995 года поставляется для автомобилей Mercedes-Benz и служит эталоном качества отделки. Цена эксклюзивных Mercedes-ов серии Mystic составит от 32 до 45 тысяч евро. Одна из автобусных компаний в южнокитайском городе Шэньчжэнь отказывается брать на работу водителей, чьи имена означают «храбрый» или «герой». Руководство транспортного предприятия считает, что водители с такими именами слишком часто становятся виновниками многих дорожных происшествий, что подтверждает статистика последних лет. По мнению руководства компании, имена диктуют манеру поведения на дороге, и шоферы проявляют храбрость и геройство там, где это делать не следует.
Автоновости представил мой коллега Анатолий Горлов. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Время за рулем», которую ведет Вероника Баде. Сегодня у нас в гостях Юрий Гейко, ведущий программы «Автоликбез» на Авторадио, автомобилистка Ирина Юрова и врач-психотерапевт Алексей Магалив. На волнах Радио Свобода мы продолжаем программу «Время за рулем». У микрофона Вероника Баде. В программе участвуют автомобилистка Ирина Юрова, врач-психотерапевт Алексей Магалив и Юрий Гейко, ведущий программы «Автоликбез» на Авторадио. Мы обсуждаем тему «Женщина и автомобиль» или «Женщина за рулем». Ждем ваших звонков по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 22 12. Итак, мы говорили о том, что... Кто как водит, мужчины и женщины, водят по-разному, сошлись во мнении. Существует мнение, что женщины на дороге аккуратнее мужчин, что они более дисциплинированы, всегда следят за техническим состоянием автомобиля и не затягивают с ремонтом.
Если то есть как следят? Кто сказал?
Ну, ездят в сервис, там определяют, я не знаю, все ли в порядке. Вы не согласны?
Абсолютно.
Сейчас... Секунду. А также, что женщины реже превышают скорость и практически не садятся за руль в нетрезвом виде.
Тоже не так.
И по статистике, хотя женщины имеют больше мелких аварий и нарушений, но на их счету гораздо меньше серьезных дорожно-транспортных происшествий. Итак, я так понимаю, что Юрий Гейко хочет поспорить с этим.
Да, две спорные темы.
Ну, я по поводу алкоголизма и выпивки предоставлю уж это Алексею, а вот насчет технического состояния, что следят за техническим состоянием, хотя бы по срокам, что, дорогой, пора сделать ТО, погони-ка мою машину. Да ничего подобного. Ничего подобного, приходится самому все помнить. Естественно, если у жены своя машина, она не ездит на вашей.
Точно.
Да? Приходится все помнить и напоминать, да еще и испытывать противодействие.
Да,
как?
Я веду дома две истории болезни. На свою машину и на женскую.
То есть на жену. Да. Ты у меня сегодня возьмешь машину, я говорю, да не возьму, я ее погоню, там у нее кто-то стучит. Нет, здесь надо следить и за машиной, и за женщиной.
У нас есть звонок Георгий из Санкт-Петербурга. Здравствуйте.
Здравствуйте. Тут, конечно, достаточно интересно вот то, что вы говорили о полушариях. Вот в связи с этим интересно, обследовали ли женщины, кто лучше в экстремальных ситуациях правильнее принимает решения, мужчины или женщины? И второе, быстрее ли реакция мужчины на создавшуюся ситуацию или одинаково с женщиной? Спасибо.
Ну, насчет специальных исследований я сейчас не помню, а вот то, что мужчина в экстремальной ситуации быстро реагирует, это уже известно. Опять же, все это упирается в то, что женщине приходится обрабатывать слишком много информации, и поэтому она не успевает иногда выбрать что-то главное. Опять же, это к вопросу о том, что левое полушарие доминирует у мужчины, оно отвечает за логическое и аналитическое мышление.
Теперь вот есть мнение, что женщины реже садятся за руль в нетрезвом состоянии.
По моим наблюдениям, довольно часто. Вы знаете, наверное, это пошло от того, что по вот несколько лет назад, когда автомобилизация, женская автомобилизация только начиналась в России, женщинам была лафа ездить. Инспекторы особенно их, если останавливались из любопытства, то особенно не принюхивались. Это было несколько лет назад. Сейчас вот Ира, наверное, не даст мне соврать, что таких каких-то послаблений таких нет, да? Но, по моим наблюдениям, женщины чаще ездят. Вот с банкетов, с корпоративных вечеринок.
Ну, наверное, не соглашусь.
Нет,
с количеством
Ира,
женщин.
Не чаще мужчин, чаще стало это явление наблюдаться.
Знаете,
вот, может быть, Алексей дополнит.
Очень много, да, вот я тоже замечаю, что ну, приходится да, вот ездить на какие-то встречи, мероприятия. Да, люди садятся под выпивший за руль. Я могу сказать по себе, что я алкоголь практически вообще не употребляю, для меня как бы, ну,
нет,
не понимаю я этого, да, тем более садиться я подвергаю опасности людей, не то что себя, свою машину, да, я подвергаю опасности любого человека.
К сожалению,
со стороны.
Об этом так мало думают, потому что на самом деле, пусть мои слова будут такие очень страшные, но машина — это средство убийства и самоубийства, вот об этом надо всегда помнить, когда садишься за руль этого автомобиля, потому что одно неловкое движение, и кто-то очень сильно пострадает. А уж тем более, когда человек принимает алкоголь и снижает контроль за ситуацией, то есть он
уровень падает,
то ему трудно уже просчитать, скажем, скорость движущегося своего автомобиля, чужого и так далее, и так далее. Так вот, кстати, коли мы о женщинах стали говорить, к сожалению, в практике очень часто приходится сталкиваться с женским алкоголизмом или алкогольной зависимостью у женщин. Так вот, женщины стали пить действительно чаще и больше, и пьют, правда, в основном слабые алкогольные напитки, то же самое пиво, коктейли, вино. Но, тем не менее, кстати, многие женщины даже не придают значения тому, что они немножко выпили. Вот, потому что, ну, скажем, водку выпить, да, это ужасно. А вот коктейльчик там или баночку пива, это вроде бы не считается. Единственное, что на эту тему я хотел бы просто дать совет, что вот есть специальные формулы, которые позволяют, например, четко вычислить, через какое время после употребления алкоголя алкоголь покидает организм человека. И если можно, вот я дам ссылку на то, чтобы вот эту таблицу, эту формулу слушатели могут посмотреть каждый для себя, чтобы точно знать, вот сколько нужно выпить, чтобы трезвым сесть за руль. А эта формула или таблица, она расположена по адресу сайта www.magalif.ru. magalif.ru. Вот там можно эту формулу посмотреть и точно знать, сколько можно выпить.
Спасибо, Алексей Александрович. «Американка за рулем» – это тема нашего зарубежного репортажа, который подготовил специально для этой программы корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ян Рунов.
Статистика показывает, что в Америке женщины чаще сдают экзамен по вождению с первого раза, чем мужчины, а страховые компании заинтересованы в привлечении клиентов женщин, поскольку это сопряжено с меньшим риском. Вот что пишет интернетный журнал Insurance. При прочих равных женщина от 18 до 25 лет платит за страхование автомобиля меньше, чем ее сверстник-мужчина, потому что даже в этом наиболее рискованном для автомобилиста возрасте у женщин меньше аварий и нарушений, так утверждает Дэвид Снайдер, вице-президент Американской страховой ассоциации. Причина разницы в оценке риска заключается в том, что у юношей и мужчин до 25 лет наблюдается эмоциональная незрелость и не очень развит страх смерти. Так, во всяком случае, считает Кэролин Горман, вице-президент Института страховой информации в Вашингтоне. Главный редактор и основатель американского женского журнала «Дорога и путешествия» Кортни Колдуэлл дала интервью «Радио Свобода» по сотовому телефону, одновременно управляя своим автомобилем. Скажите, у кого больше штрафов за нарушение правил вождения, у мужчин или у женщин?
У мужчин больше, женщины водят осторожнее.
А кто лучше владеет автомобилем, ориентируется в ситуации, у кого лучше реакция на неожиданности?
Если вы зададите этот вопрос мужчине, то он, естественно, ответит, что мужчины водят автомобиль лучше. Но я скажу, что женщины водят осторожнее, не так агрессивно, как мужчины. По статистике, у женщин меньше штрафов и меньше аварий. Женщины реже попадают в дорожно-транспортные происшествия, больше заботятся о безопасности на дороге. Безопасность – главное соображение женщины при покупке автомобиля.
Мнение о том, что женщины за рулем ведут себя осторожнее, осмотрительнее и меньше нарушают, устоявшееся, распространенное и устарелое.
Новейшие исследования показывают, что, по крайней мере, это справедливо не для всех возрастных категорий. Действительно, по данным исследований, проведенных недавно факультетом медицины и здравоохранения Университета Джонса Гопкинса, вероятность гибели мужчины в автомобильной катастрофе в 3 раза выше, чем вероятность гибели женщины. Но это потому, что мужчина и ездит намного больше. Если же взять фактические цифры, то выясняется, что на 1 000 000 миль автопробега мужчина совершает 5,1 автомобильных аварий, а женщина 5,7. Исследователи, опубликовавшие свои наблюдения в июльском номере журнала Epidemiology, пишут, что хотя среди водителей до 20 лет юноши совершают на 20% больше аварий, чем девушки, риск аварии сравнивается в возрасте от 20 до 35 лет, а после 35, как это ни странно, женщина за рулем больше рискует попасть в аварию, чем мужчина. Причина этого явления не совсем понятна, как признает сам автор исследования профессор Гуохуа Ли. Но статистика неумолимо указывает на тенденцию. По данным Арлингтонского страхового института за безопасность на дорогах, с 1975 по 2003 год смертность женщин-водителей в автомобильных авариях возросла на 14%, тогда как смертность мужчин за тот же период времени уменьшилась на 11%. Правда, этот факт, как говорит эксперт по автомобильному страхованию Дэниел Каммер из Иллинойса, легко объясним. Процент смертности возрос потому, что вырос процент женщин с водительскими правами, и они проводят за рулем теперь гораздо больше времени, чем 25-30 лет назад. Равенство между мужчиной и женщиной теперь почти достигнуто и в том, как безрассудно они водят автомобиль. Если эта тенденция сохранится, говорит эксперт по страхованию Тали Лемон, то разница в стоимости автомобильной страховки для мужчин и женщин вовсе исчезнет.
Рассказывал Ян Рунов, корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Уважаемые гости, ваши комментарии, пожалуйста. Как вы полагаете, российская ситуация в данном случае сильно отличается от американской?
Во-первых, очень интересная информация. И самое интересное, что у нас никаких исследований по поводу мужчины за рулем женщины, ДТП и так далее не ведется. А там уже ведется. Поэтому нам стоит к этому прислушаться. А, как я понял, оказывается, разная стоимость страховки.
Да, я только сейчас об этом услышал.
Вы заметили, да?
Я заметила.
Для мужчин и женщин разная стоимость страховки. По-моему, это ответ на все вопросы. Есть проблемы женщины за рулем или нет проблемы?
Ну, поэтому они статистику такую и ведут, чтобы они считают все.
Видимо, мы стоим дороже.
Конечно.
Да, я знаю, даже был случай, когда один американец 3 раза, что ли, попал в ДТП и всякий раз ссылался на то, что он ехал утром и жевал бутерброд. Так компания страховая заказала исследование по этому поводу. Американцы очень дотошные люди. Вот, а хотите, я вам анекдот расскажу?
А я потом тоже.
Перевернулся крутой джип, спрашивает, а в чем дело? Ну, хозяйка ехала, разговаривала по мобильнику. Ну и что? А в это время второй мобильник позвонил.
Да, вот, кстати, действительно, это правильно. Вот женщина, неизвестно, что на дороге, ее больше будет интересовать разговор с подругой или светофор.
Вообще, катастрофа женщина за рулем – это телефон, это катастрофа.
Ну, и губная помада, и все остальное.
А анекдот обещали рассказать?
Анекдот такой, да, анекдот примерно такой. Женщина останавливается в пробке, потому что никак не может справиться с переключением коробки передач. Ну, сзади, естественно, сразу образовались...
Грунзаторы,
все гудят, требуют, чтобы она двигалась. Она спокойно покидает автомобиль, подходит к сзади стоящему автомобилю и обращается к мужчине. Он говорит, я вижу, что вы профессионал. А не могли бы вы мне помочь разобраться с включением коробки передач? А пока вы будете разбираться с моей машиной, я сяду в вашу и понажимаю на ваш гудок.
Возвращаясь к американской ситуации, в 2005 году в отчете Национальной администрации по безопасности дорожного движения США говорилось, что в последнее время количество женщин за рулем превысило количество мужчин. Вот отличие, да, от российской ситуации. Безусловно, совсем другая ситуация. В России пока что, по некоторым данным, даже в Москве женщина за рулем только каждого четвертого автомобиля. Да,
каждый четвертый, пятый автомобиль.
Примерно. Вот, тем не менее, сейчас большинство учащихся автокурсов в России – это женщины. Примерно 70-80%. Вот как вы думаете, почему российские женщины сейчас просто-таки массово садятся за руль? Ирина? Так,
эмансипация.
Понятно. Нет, ну, возможно, да, это, с одной стороны, доказать, как бы женщина хочет доказать свою независимость, да, вот, отличие от мужчин. Наши женщины стали сильнее. Они могут показать, что, как бы, с одной стороны, да, дорогой, вот у меня есть дела, да, мне надо там маникюр, отвезти детей, съездить по магазинам. Если ты согласен вести меня, то, пожалуйста, естественно, мужчина, извини, дорогая, но мне надо на работу, да. Один вариант, или я оставляю тебе машину, или давай мы купим тебе, и ты будешь заниматься своими делами. Да, как бы такие моменты возникают. Ну, приходится также, да, ездить на работу, заехать в магазин, забрать детей. Мужчина скажет, господи, как же хочется приехать домой, отдохнуть, никуда не ехать. Это согласитесь, жизнь заставляет садиться за руль.
И потом автомобиль не стал предметом многолетних накоплений, да, как было раньше, когда полжизни копили на машину, остальные полжизни ездили, еще и потомкам оставляли.
У нас звонок от Сергея из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, Сергей.
Добрый день, господа. Меня заинтересовал сам факт, что наши страховые компании никаких исследований не ведут. Скажите, пожалуйста, уважаемые участники, может, это просто говорит о том, что у нас бизнес страхования – это не сам бизнес, а просто квази, и там величины откатов настолько велики, и вообще такие нестраховые методы, что им это и незачем?
Но это уже другая тема, это бизнес страховых компаний, мне кажется, не стоит туда сваливаться.
Я не думаю, что у нас будет разделение, да, на женщин и мужчин за рулем.
Ну, мы как вот в Америке. Когда-нибудь, может быть. Мы же идем, в общем-то, по проторенной дорожке, может быть, и будет.
Напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Время за рулем», которую ведет Вероника Баде. В программе участвуют автомобилистка Ирина Юрова, врач-психотерапевт Алексей Магалев и Юрий Гейко, ведущий программы «Автоликбез» на Авторадио, и наш постоянный эксперт. И еще один звонок у нас есть. Наталья из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот как раз та самая женщина-автомобилистка, наверное, которых боятся все мужчины. Мне примерно под 50.
Очень приятно.
Ирина, подмога подошла к Ирине.
Я получила права, когда мне было уже за 40. Машина у меня Нива, которая находится ужасно грязная, никаких игрушечек там нет. Хочу я поспорить с гостями, во-первых, два вопроса. Во-первых, вы сказали об ориентации женщины в пространстве. Я вожу машину не очень хорошо, честно признаюсь, но в потоке я ориентируюсь, я считаю, нормально. Мне кажется, что женщине просто сложнее ориентироваться топографически, то есть просто, в общем, доехать до какой-то улицы в Москве, которую мы раньше никогда не были. И второе мое соображение на тему, почему женщины сели за руль. Мне кажется, что это связано с чистой экономической ситуацией. То есть просто народ, особенно в Москве, стал лучше жить. И поэтому просто у семей появилась возможность купить вторую машину. Спасибо большое.
Ну, не обязательно ведь вторая машина.
Она может быть и единственная.
Подавляющее большинство женщин имеет одну машину.
Да.
Поэтому я бы не согласился с нашей слушательницей во втором вопросе. А в первом, так Алексей так и сказал, по-моему.
Да, я именно об этом и говорил, что...
Ну, тяжело.
Я не буду просто повторяться. Да, на самом деле 10% женщин очень хорошо ориентируются в пространстве. И по этой причине, кстати, я уже говорил о том, что именно это количество женщин после курсов садится за руль, остальные боятся.
А можно я одно замечание? Я хотел бы даже вот спросить, с вами посоветоваться. Вот по моим наблюдениям, у женщин есть проблема большая – парковка. Угу. Который больше гораздо, чем у нас мужиков. Это так, Ира?
Вы знаете, вот могу привести пример, да, вот я тоже отучилась.
Я почему об этом заговорил? У меня жена не поедет в магазин, который в двух кварталах, если она не уверена, что она там запаркуется. И она поедет через весь город, если она уверена, что она там запаркуется. Это так?
Ну, не скажите. Конечно, бывают моменты, что и мужчина может поперек поставить машину, да, и уйти совершенно спокойно, потому что он знает, что, ну, вот клумба, да, ну, не подумает о стоящей рядом машине, Ну, а женщина, она как бы не чувствует именно вот этот вот момент пространства, да? Она переживает, а вдруг я поцарапаю его машину, да? А вот как он будет выезжать?
Но парковка была вот для вас лично проблемой?
Для меня как бы она не была проблемой, потому что я преодолела этот барьер. Я стала самостоятельной. Я приехала на площадку и начала тренироваться.
Все правильно.
Я позвонила своему инструктору, сказала: Дима, да, помоги, пожалуйста. Я не могу запарковаться мордой. Я могу запарковаться задом, стоять, да, потому что я чувствую как бы и обзорность.
То есть это хороший совет, кстати, как преодолеть вот такие вещи.
Да, на что он мне ответил: я сам не могу.
Нет, на самом деле габариты лучше чувствуют мужчины, да, чем женщины, но все это достигается нормальной тренировкой, просто надо этому уделять больше внимания.
Чуть-чуть побольше, те же самые тренировки, да, вот по приезду, извините, перебила, по приезду в будний день в Ашан, да, там можно встать хоть поперек, приехать в выходной день, отстояв пробочку на горке, опять же тоже тренировка, я не говорю про автомат, да, там это... В принципе, это для лентяев, но очень удобно для наших дорог, актуально. Также приехать и потренироваться, да, уделить этому, там, я не знаю, ну, 10 минут, ну, 15. Ну, что мешает, да? Мужчина, естественно, он будет там кричать, орать, но это тоже надо пройти. Ты будешь слышать это со стороны.
Я призываю всех мужей, у кого жены водят машину...
Встретиться на Ашан.
Потренироваться с парковкой у своих любимых женщин. Так что вот мы должны просто больше уделить им внимания.
Чуть-чуть
правильно,
Игорь Васильевич? Не надо как бы говорить,
но
что
я бы не стал, я бы не стал поддерживать, Алексей. Я считаю, что мы, например, с женой за 26 лет разводились всего 2-3 раза. Там, ну, 26 лет все-таки. Но раз 15... Мы разводились, когда она сидела за рулем. Это отдельная тема.
Я думаю, машина-то была одна на семью?
Одна.
Чем дело? Надо было две.
Это отдельная тема вообще, треугольник мужчина-женщина-автомобиль. Я думаю, да, мы когда-нибудь об этом поговорим.
Юра, у меня к вам такой вопрос. Вот вы в своей автоэнциклопедии, в частности, собирали разные мнения о женщинах за рулем. Как относятся к ним сотрудники ГИБДД?
Вы знаете, нельзя это считать как бы закон. Вот то, что я опрашивал действительно сотрудников ГИБДД, это было... Статья в газете, я ездил у многих буквально под пыткой, потому что они же все в погонах. И вот что интересно, я помню одного сержантика на площади Гагарина, вот на Ленинском проспекте. Я говорю: ну вы-то, ну скажите хоть что-нибудь, вы учили, ну жену-то хоть свою учили? Вот. На что он сказал: да, я учил свою, всего один раз, говорит, а потом помолчал и воскликнул: ну и сейчас там до сих пор кусты не растут. Вот. А второй лейтенант был тоже, он был гораздо более подробный, он сказал, что штрафовать женщин, говорит, ненавижу, боюсь, ну, когда нарушила, да, боюсь, что расплачется, смотрит на тебя, глазами хлопает, вот-вот разревется, он говорит, лучше отпустить, а вообще лучше вообще не останавливать.
Ну, по машине же не скажешь, что едет женщина, да, вот издалека, вот вы знаете,
они
там надо
тонировать стекла.
Кстати...
А нельзя теперь, скрывать такую красоту, да?
Теперь о менталитете женщины-автомобилистки. Вот как вы полагаете, меняется ли он, когда женщина садится за руль? Думаю, Юрию Гейку есть что тут сказать.
Я, конечно, не женщина, я просто такие... вообще-то проводил среди женщин-автомобилисток, журналисток.
Меняется. Потому и спрашиваю.
Вы знаете, меняется. Меняется женщина, конечно, для женщины автомобиль это тоже средство какое-то самоутверждение в том числе, потому что... Да не все же мужчины охотно пускают своих жен, своих любимых за руль. Далеко не все, потому что от них откалывается же громадный кусок как бы этой мужескости, да? Теперь в доме, а ведь машина позволяет иметь кучу, так сказать, побочных каких-то дел. Задержаться в пробке, поехать на сервис, искать деталь. Степень свободы увеличивается. Поэтому женщина, для женщины, на мой взгляд, машина – это тоже как бы средство самоутверждения. Ира может меня, так сказать, опровергнуть.
Да, вот Ирина мнение тут, конечно, интересно.
Нет, действительно, как бы появляется свобода, да, вот так же, как, ну, вот мои подруги приезжают куда-то, она говорит: дорогой, вот я встречаюсь сегодня с подругами, да, тебе не обязательно меня забирать. Иногда хочется вот, например, да, вот там девушке сказать: сейчас за мной заедет мой молодой человек, сейчас уже немножко другое, а я на машине, да, и вот подруги сидят, смотрят. Ну, наверное, да. Естественно, это какая-то ступень самоутверждения, да, то, что я могу приехать куда-то, и я независима ни от кого, и мне не надо там ночью там толкаться
в метро. Можно
остаться
одной.
Нет, а почему же? Почему же? Иногда очень приятно.
Независимость.
А вот такой вопрос. Вот вы, симпатичная блондинка, молодая женщина. Скажите, мужчина больше обращает внимание на вас, когда вы идете по тротуару или когда вы едете за рулем?
Сложно сказать.
По-честному.
Очень сложно сказать. Скорее всего, когда я за рулем.
Вот и все. Ответ на все вопросы.
Ну, может быть, это я так смотрю, да, на это, потому что очень редко кто из молодых людей может, да, вот, увидев, что я иду, там, выхожу из машины, подойти и сказать: девушка, здрасте, а можно с вами познакомиться? Он не подъехал ко мне на машине, вот этот вот именно ступень для мужчины.
Ну, если он на «Жигулях», может, он и не подъедет, а если на машине?
Ну, при чем тут даже разделение на марка или...
Ну, это я как бы, я шучу.
Алексей Александрович, ваше мнение по поводу того, меняется ли менталитет женщины-автомобилистки и в какую сторону?
Ой, какой сложный вопрос. Время-то у меня сколько?
Есть еще.
Меняется. Вот я считаю, что Ирина все правильно очень сказала, что, безусловно, что женщины достигают определенной степени свободы и гордятся этим, потому что все-таки бесконечно зависит от мужчины, хотя бы даже в том, что поехать в магазин спокойно и спокойно по нему походить столько, сколько ей нужно, потому что для мужчин это наказание. Мужчина приходит в магазин, чтобы выбрать себе какую-то конкретную вещь. Он не способен два часа бродить по магазину и смотреть, как женщина скупает ненужные предметы. Поэтому для женщины это большой-большой плюс. Она может поехать в парикмахерскую, в магазин. То есть для нее это действительно большая степень свободы.
А как вы считаете, должна женщина хоть немножко разбираться в технике, уметь определить неисправность автомобиля и так далее, Ира?
Конечно, конечно. Вот у меня начиналась все, первая машина у меня была ВАЗ-2110 карбюраторная, да? И для меня было для самой интересно, да, там какой-то неисправность, что-то. Естественно, женщина должна знать, что недосконально. Я не хочу сказать, что если там разорвал ремень ГРМ, да, надо сразу срочно его самостоятельно
хотя
поменять.
Хотя бы на уровне чулком загорелась квадратная лампочка.
Что это?
Но поменять колесо должна.
Да.
Ну что ж, спасибо, господа, большое спасибо, дамы и господа. И, как всегда, в финале программы наша традиционная рубрика «Автобайки и анекдоты». Рассказывает моя коллега Марина Катес.
Ну, надо сказать, что я уже почти 20 лет вожу автомобиль, а вот на заре моей автомобильной молодости, в первый год вождения автомобиля, тогда времена были достаточно глухие, автомобили пользовались все спросом, их угоняли сплошь и рядом, и было популярно такое противоугонное устройство, как рычаг, соединяющий педаль газа с рулем. Ну, вот мы пошли с друзьями в кино, на Цветном бульваре поставили машину, вечерний сеанс. Я так подумала, ну чего, как так, нехорошо машину бросать, дай-ка я на противогонку поставлю. И в темноте там защелкнуло что-то, значит, и ушла в кино. Посмотрели мы фильм, я совершенно забыла о том, что у меня стоит на противогонном устройстве автомобиль. Мы выходим, садимся в машину, я завожу двигатель. Первая передача, вторая передача, третья передача, светофор, красный свет. Я давлю на тормоз, а тормоз не действует. Я начинаю крутить руль, а руль не поворачивается, потому что я в попыхах защелкнула педаль тормоза с рулем. И весь юмор этой ситуации заключался в том, что просто было достаточно поздно, и, на мое счастье, движение на бульваре было практически минимальное, и передо мной никого не было на красный свет. Поэтому у меня машина, которую нельзя было ни остановить, ни свернуть с прямой траектории движения, аккуратно пересекла на красный свет перекресток и остановилась естественным образом о чугунную ограду Цветного бульвара, смяв, значит, фару, левое крыло, значит, бампер, который загнулся в колесо. Ну и что делать в этой ситуации? Машина ехать вообще не может, потому что бампер заклинил колесо. В общем, я звонила друзьям, потом приехал мой приятель с кувалдой, ну, любимый инструмент. Автомобиль был «Жигули». Значит, отогнули, значит, с помощью там монтировки и кувалды металлический бампер, освободили колесо. Все это надо было делать быстро, потому что ограду Цветного бульвара я разнесла довольно существенно чугунную. И мы так тихо-тихо скорее с места преступления. И когда мы разворачивались, чтобы ехать уже, ну, на обратную сторону бульвара, выяснилось, что ровно напротив моего места преступления и аварии стояла патрульная машина ГАИ, которые просто проспали весь этот аттракцион, пока мы там долбали кувалдой по бамперу и освобождали автомобиль. И с тех пор я больше никогда не пользуюсь противоугонным устройством руль-педаль.
Рассказывала моя коллега Марина Катес. На волнах Радио Свободы вы слушали программу «Время за рулем», которую вела Вероника Баде. Сегодня с нами были Юрий Гейко, наш постоянный эксперт, ведущий программы «Автоликбез» на Авторадио, а также автомобилистка Ирина Юрова и врач-психотерапевт Алексей Магалиев. Продюсер программы Елена Колупаева. Всем большое спасибо. Оставайтесь на волне свободы.